Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев, и наш сегодняшний гость, преподаватель кафедры философии, религии и религиоведения философского факультета МГУ Михаил Сергеевич Киселев. Мы говорим сегодня о многообразии христианских традиций и о христианстве в Ирландии. И вот вы нам замечательно, Михаил, рассказали историю прихода святого Патрика, просветителя ирландцев, если можно так сказать. А вот христианская традиция, вы заметили, что это третья по количеству книжных, письменных источников в Европе. Вот насколько философия там существенна? Вообще занимались ирландцы философией? Я вспоминаю, что в именах некоторых философов в Средневековье есть слово «Скотт». Да? Иоганн Скотт Ириугена, да? Дун Скотт. Это значит обнадеживает, что все-таки там, наверное, была. Или это шотландская, скорее, традиция?
Ну, если мы говорим именно о термине «скот», то скотами называли, в принципе, выходцев с Британских островов. В случае с Дунсом Скоттом он, скорее всего, был шотландцем. В случае с Иоанном Скоттом и Ириугеной здесь мы видим некоторую тавтологию. То есть Скотт показывает, что он с Британских островов, а Ириугена – это значит выходец из страны Эрию, а это само название Ирландии. Собственно, на кельтских языках, и у нас Седули Серви тоже считается ирландским мыслителем, но это деятели уже каролинского возрождения. Сложно говорить о том, что была ли философия на ирландском острове до каролинского возрождения. Да, безусловно, они, как бы ирландские монахи, ирландские ученые мужи, они знали и античную традицию, не целиком и не полностью, но они были с ней знакомы, мы встречаем там и то, что они и Цицерона знают, и Вергилия знают, и пересказ Троянской войны Гомера тоже есть на ирландском языке, отцов церкви они прекрасно знают. Но, насколько мне известно, прям вот философии в привычном нам смысле ирландцы, ну, по крайней мере, на ирландском языке занимаются по минимуму. Ирландцы были люди очень конкретные, поэтому основная масса литературы на национальном языке, которая у нас сохранилась, это либо правовые тексты, это различного рода каноны, это, безусловно, жития святых. Есть некоторые тексты, которые мы условно можем назвать ученой традицией, да, это там алфавит благочестия, исправление имен, различные глоссарии. Так что в какой-то смысле, конечно, ученостью они занимались. Им очень любимым автором ирландским был, конечно же, Исидор Севильский, его этимология, такая, если угодно, Википедия средних веков, и во многом они ему подражали. Например, там тот же глоссарий Кормака, текст 9 века, написанный королем-епископом Кормаком, объясняет происхождение и значение слов ирландских, которые были непонятны его современникам. Ну, либо содержит замечания о различных ирландских богах, ну, в такой эвгемерической трактовке, да.
То есть Ларус такой вместе со словарем по религиоведению.
Ну, условно говоря, да, или там тот же трактат об исправлении имен, там, Корианмань, он тоже посвящен многим таким историям, например, там, бог Мананан, который обычно традиционно, если верить саговой литературе, отвечает за море, назван великим мореплавателем с острова Мэн, который умел читать путь по звездам и обучил этому ремеслу всех, значит, моряков, и после этого они стали почитать его как божество. Наверное, один из самых известных даже у нас в России трактатов из такой околоученой традиции – это «Левр Хабала Эрен» или «Книга захвата взвоевания Ирландии», которая представляет собой попытку вписать ирландскими учеными-мужами историю своего острова в историю мировую. То есть и там мы содержим сюжет о том, что ирландский язык на самом деле был подарен ирландским предкам при Вавилонском столпотворении. Сами ирландцы возводят себя чуть ли там и с одной стороны к грекам, с другой стороны к египтянам. Все это очень активно сдабривается параллелями с ветхозаветной историей. То есть какое-то, безусловно, ученое движение в Ирландии присутствовало, хотя вот в самом раннем, ну, в одном из самых ранних прозаических текстов «Алфавит благочестия» есть такая чудесная фраза, на мой взгляд, которую можно перевести как «лучше мудрость без учености, чем ученость без мудрости». Хотя сама ученость, безусловно, в Ирландии пользовалась невероятным спросом еще как бы в дохристианскую
эпоху. Ну, это же восточная, собственно говоря, совершенно мысль, да, где мудрость выше знания, мудрость выше науки. То есть мудрый человек — это совсем не обязательно человек образованный и начитанный,
да.
А это человек, имеющий духовный какой-то способ решения проблем.
Да, и вот это очень интересно, то, что ирландцы это чувствовали, и действительно огромный пласт литературы направлен, с одной стороны, ну, как бы вот она вся делится, если угодно, на вот то, что стремится к мудрости, да, различного рода уставы о том, как необходимо себя духовно воспитывать, какие практики необходимо совершать, или те же самые пенитенциалии, ограничения и о наказаниях за различные грехи. С другой стороны, это ученые традиции, да, это различного рода законы, это текст трактаты филидических школ. Собственно, в Ирландии чем еще интересно? Тем, что у него достаточно была ученая традиция богатая и дохристианская. То есть обычно это возводят к друидам и филидам, поэтам, прорицателям, законоговорителям, которые, как считается, достаточно быстро нашли общий язык с клириками и влились в этот общий интеллектуальный поток. И, ну, мне всегда нравится вспоминать Юрия Михайловича Лотмана, когда мы говорим об Ирландии, то, что Ирландия – это отличный пример культурного взрыва, когда, собственно, у нас есть воспринимающая культура, именно ирландская, со своими героическим эпосом, со своими сложными законами и юридической-правовой системой, которую приходит такой, но при этом она очень маленькая, очень местечковая, очень локальная. И туда приходит христианство со своим универсализмом, в каком-то смысле с имперскими идеями, и как это все воспринимается, и просто к 7 веку, то есть сначала мы видим, что основные источники у нас на латыни, а с 7 века просто происходит взрыв тот самый культурный, и начинается просто огромное количество, возникает огромное количество текстов на древнеирландском языке.
То есть христианство, приход христианства всегда побуждает культуру вписать себя в мировую историю. То есть вы сказали очень хорошее слово «христианский универсализм». То есть крещение – это не значит, что мы лучше всех, и у нас единственная нация христианская, все остальные не христианские, а это вот именно такое попадание в мировой мальштрем, да, в мировую историю.
Да, и причем сами ирландцы прекрасно понимали о том, что есть разные культуры, разные обычаи. Если мы будем пытаться сравнивать монашеские уставы между собой, они абсолютно разные. Вот. Но из этого есть прекрасный выход, который обозначил, ну, который приписывается святого Колумбе, Колуму Килли, который своих последователей, своих монахов учил, что они могут придерживаться любого обычая, лишь бы он был праведным. Вот. А здесь уже не важно, кто он там, от кого он пришел, от Эллина, от Иудея, от какого-либо варвара. Главное, что мы все должны стремиться к благочестию.
А можно ли сказать, что вот друиды, друидическая традиция, она была чем-то вроде вот такой философской традиции в Древней Греции? То есть христианство как бы наложилось на уже существующую традицию, но в то же время ее воцерковило, преобразило, направило по какому-то другому пути?
Очень интересный вопрос, на самом деле, Алексей Павлович, потому что обычно друидов сравнивают с брахманами и индийскими. Это как бы, с одной стороны, это моветон, с другой стороны, это очень интересное сравнение для друидической корпорации. Проблема в том, что у нас не осталось никаких текстов, авторами которых бы точно мы знали, что это были друиды. И это вообще большая проблема в изучении кельтской и дохристианской религии, потому что сообщений нет, это была устная традиция, передающаяся из уст в уста. И, собственно, возможно, именно это друидов изгубило в этом плане. Филиды, которых иногда считают там, младшими друидами, быстрее инкорпорировались в письменную культуру, хотя, безусловно, очень многое продолжало передаваться из устно, но благодаря христианству уже начало активно записываться. Ну, Ну, дело в том, что даже в самой, у самой клирики по-разному относились к своему языческому наследию. То есть в этом плане очень показательно, когда мы читаем сагу о похищении быка из Куанге, самый известный, наверное, древнеирландский эпос, в конце есть латинская приписка о том, что... То есть все это записано, естественно, на древнеирландском, с пафосом, с героическим, значит, таким... поэтетом, что вот такие все великие деяния древности, а потом переписчик на латыни, видимо, понимая, что не всякий читающий поймет, о чем он говорит, что, ну, вообще, очень это все похоже на всякие языческие бредни, искушения дьяволи, и вообще мне не нравится, что я это переписываю, но вот рукопись древняя, я должен проявить уважение, поэтому, собственно, этим самым...
Ну, вообще, все это было давно и неправда, да?
Да, все это было давно и неправда, вот, но так как это наша история, мы не имеем права от нее отказываться.
Ну что ж, в общем-то, это неплохой подход, потому что, ну, поначалу, наверное, принятие крещения, оно решительно отсекает все, что вне Христа, все, что вне церкви, да, а потом, когда проходит какое-то время в культуре, да, она немножко по-другому уже начинает относиться к своему прошлому, то есть как к такому своего рода Ветхому Завету, да.
Вот. Ну, да, да, то есть в каком-то смысле, наверное, это может быть справедливо и для ирландцев. А если говорить вот о философии, мы уже упоминали многих философов ирландского происхождения, вот эти самые поэтико-правовые школы, как их называют, они активно развивались, и, в общем-то, их кризис совпал, ну, скажем так, был не, даже не совпал, а был спровоцирован тем, что викинги начали доходить до Британских островов и грабить ирландские монастыри сначала в Британии, а потом уже и на самом острове. Сложно представить, какой объем рукописи и какую красоту мы потеряли, там, величие мысли. Поэтому многие, собственно, ученые, монахи, вот филиды начали эмигрировать, собственно, в Европу, к франкскому двору, да, каролинского возрождения, Карл Лысый, и даже один из современных исследователей, Ричард Шарп, сказал, что вся философствующая Ирландия переехала во Францию.
Перенося с собой свою традицию.
Перенося с собой свою традицию, да. Ну, вообще, на самом деле, идея перенесения традиции для ирландцев очень важна. Мы уже с вами говорили, что в Ирландии не было мученичества, привычным нам понимании, и это, на самом деле, очень тяжело переживало с самими ирландцами. Ну, на мой взгляд, скромный. То есть, с одной стороны, им был непонятен культ мучеников, потому что уже для них это были эпические персонажи, когда-то давно пожертвующие собой за Христа, и незнакомые им сюжеты. С другой стороны, когда они читали различные жития и понимали, что все христианство, собственно, стоит на крови мучеников, а у нас этого нет, на мой взгляд, некоторый кризис идентичности порождает, из которого, в общем-то, ирландские книжники нашли выход. Например, в Камбрийской гомилии 8 века мы читаем о трех видах мученичества, которые ирландцы, собственно, выделяют. Это Банмартре, Гласмартре и Деркмартре. О чем это? Белое мученичество, зеленое мученичество, ну, переводят обычно зеленое мученичество, и красное мученичество. Под белым мученичеством считается отречение от мира разного рода, из чего считают часто, что ирландцы, собственно, очень любили перегринатию, то есть изгнание и путешествие, именно как вариант белого мученичества. Зеленое мученичество, ну, на самом деле, вот этот ирландский глаз, он обозначает целый спектр цветов, там, зеленый, серый, синий, самые разные, это мученичество в трудах покаяния. И, соответственно, красное, дарк, или, если точнее, даже кровавое мученичество, собственно, мученичество за веру единомоментное. И это все породило целый комплекс вот этой вот самой ирландской аскезы, ирландской духовности, да, что человек должен сначала отречься от мира, и, собственно, вот если мученик исповедует и одним своим единомоментным актом своей жертвы, своей веры свидетельствуют о Христе, то для них, конечно, образцом становится аскет, который ежедневно, ну, не то чтобы всегда умерщвляя свою просьбу, но соблюдая разного рода запреты, постоянно кающиеся и трудящиеся, да, оры от ляборы, вполне себе справедливы для ирландских монахов, приносит и свидетельствует о славе Христовой в своей ежедневной жизни.
Ну, одна из заповедей блаженства гласит: блаженны изгнанные правды ради, да, поэтому, наверное, и странствующие, и путешествующие, но не ради отдыха в турецком отеле, да, а вот те, кто изгнан со своей родины, вот чтобы свидетельствовать о правде Божией, они тоже могут в определенном смысле быть названы мучениками. Вот, хотя, наверное, это не такое мученичество, как смерть на кресте или вот, еще какое-нибудь жестокое убийство во имя Христова. Но тоже претерпеть-то приходится. Мы знаем, вот и мигрантам не сладко приходилось, да, вот, русским.
Да, конечно, но... как бы идея, как бы, если можно выразиться, фишка ирландского вот этого мученика в том, что в изгнание отправляются добровольно. Собственно, ну, не всегда, на самом деле, это было добровольно, но обычно это именно преподносилось уже впоследствии.
Ну, туризм как... такой же получается.
Ну, нет, там была очень одна интересная история про то, как двое святых поссорились между собой, и одного признали в итоге виновным и приговорили к изгнанию, а потом он уехал, основал монастырь, стал крестителем Шотландии, собственно, святой Колумбо, или Колум Кили, голубь церкви. Собственно, а потом уже его преемники... его не чуть-чуть обеляют, но в общем и целом, да, вот сама традиция изгнания правды ради, причем добровольного изгнания правды ради, она свойственна для ирландцев, и благодаря этому мы, в общем-то, имеем ирландские монастыри на территории Франции, Северной Италии, и даже говорят, что ирландские миссионеры доходили до Великой Моравии, и даже... есть мнение, что, возможно, ирландская церковь существовала в Киеве, хотя, ну, по крайней мере, лично мне доподлинных свидетельств этого не встречалось, вот прям вот археологических данных, чтобы 100%, то есть это есть такая гипотеза, очень красивая, очень интересная, но она еще ждет своего исследователя, который докажет ее или опровергнет.
Ну, пусть киевские исследователи этим займутся, может быть, найдут какие-то глубокие корни, да, Европы у себя.
Философские ночи на радио «Вера».
Мы говорим сегодня с Михаилом Киселевым о Ирландской церкви. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. Наш сегодняшний гость – преподаватель философского факультета МГУ Михаил Сергеевич Киселев. Мы говорим о ирландском христианстве и многообразии христианских традиций. Вот у меня возникла мысль в нашей беседе, что вообще мы, что-то описывая, какой-то феномен вот того же добровольного изгнания, переносим какие-то наши сегодняшние представления о мире, о человеке, о том, как он живет, как он верит, как он молится, на другую эпоху. Вот, то есть начинаем интерпретировать прошлое, исходя из того, что человек всегда одинаков. А всегда ли одинаков человек? Может быть, вот и отношение к вере меняется, и мы имеем дело с тем, что мы утратили, и что нам сегодня сложно как бы интерпретировать, понять, или все-таки нет, мы понимаем адекватно, как вам кажется?
Ну, это, естественно, дискуссионный вопрос. Вообще проблема всегда вчитывания современного прочтения в древность. Это одна из проблем как бы из любой исторической науки. Но лично мне кажется, что мы имеем достаточное количество сведений о том, чтобы более-менее адекватно понимать, что под верой понимали, собственно, сами ирландские христиане, как они жили. Конечно, они воспринимали это в таком смысле как подвиг. Ну, вот сами они себе говорят, да, это подвиг, это мученичество. Это свидетельство о вере.
А вот связи с Русью, они только вот этой мифической идеей наличия ирландской церкви в Киеве ограничиваются? Или еще какие-то были?
Нет, есть еще одна тоже в каком-то смысле полумифическая идея о том, что один из новгородских святых был по происхождению тоже ирландцем, и делается этот вывод на том, что в его житии упоминается сюжет, что он плывет по реке на валуне, что, в общем-то, достаточно часто совершали ирландские святые, путешествуя, значит, на жерновах, на камнях, через реки и даже через Ирландское море.
Кто? Не Садко, случайно?
Нет, по-моему, я сейчас боюсь соврать. Это то ли Антоний Римский, или как-то так его звали. Вот, плюс очень часто все любят вспоминать про Кельтский крест, который на самом деле, в общем-то, не совсем кельтский, а вот тот, который крест в круге, кельтское название, то, что он кельтский, мы начали, ну, как бы люди начали говорить с 19 века, с 17 даже века, с момента кельтского возрождения, когда ирландцы начали пытаться вспоминать о своей исконной культуре, противопоставлять ее, естественно, англичанам, вот с идеей национального подъема, национального духа. И после этого за этим крестом, конечно, закрепилось название «Кельтский крест», хотя изображение креста в круге известно по всей территории расселений доевропейцев, еще с неолитического времени, хотя именно в христианской традиции, безусловно, высокий крест – это Британские острова, это Франция, это север Испании.
А православному человеку можно носить такой крест?
Ну, а почему нет? Ну, с моей точки зрения, здесь, опять же, как бы руководствуясь уже озвученным принципом, соблюдая любой обычай, лишь бы он был праведным, ну, лично мне проблемы не видится. Причем, учитывая то, что при раскопках на Руси находят подобные кресты, и вот здесь это, с одной стороны, возникновение криптотеории о том, что вот ирландские миссионеры пришли и принесли крест, но обычно забывают там про диффузионное влияние, да, потому что те же самые викинги или варяги, как мы и знали на Руси, регулярно как бы совершали набеги в Ирландию, а потом приезжали на Русь. А если мы будем читать житие конунга Олафа Святого, да, первого христианского короля Норвегии, там вообще есть сюжет о том, что он долгое время провел в Ирландии, и даже родственники у него были ирландские. Так что это могло быть вполне там привезено в качестве там товара или в качестве трофея, почему нет? А потом просто прижился. Либо это про развитие автохтонного сюжета, общего для всего проиндоевропейского мира.
Ну вот, уже мы близимся к концу нашего разговора. Я снова хотел бы вернуться к этому вопросу относительно популярности ирландской культуры вот в таком современном, особенно молодежном сознании. С чем это связано? С тем, что человек ищет альтернативную какую-то традицию христианскую. То есть вот своя, она кажется, ну, не очень интересной, может быть, как-то связанной там с государством, с какими-то консервативными идеями, с национализмом. А вот есть чужое христианство. Вот, может быть, там попробовать язык выучить, приобщиться к какой-то другой линии святости. Или это вот естественное такое состояние человека узнавать что-то новое, погружаться в какую-то иную среду и тем самым лучше узнавать свою собственную.
Да, Алексей Павлович, мне кажется, как раз второй вариант, он более правильный и более жизнеспособный для объяснения этого самого интереса, потому что, ну, всегда в диалоге с другим узнаем много нового о себе самом и о древности. Да, конечно, это может приобретать какие-то карикатурные формы, когда начинают видеть в ирландских христианах несчастных, самых настоящих православных, которые, знаете, гадкий Рим забил, задавил, убил в них это самое православие. Да, в общем-то, нет. Как бы они вполне себе существовали. Единственное, в чем был конфликт между ирландцами и Римом, это как Пасху считать в 7 веке. И да, в конечном итоге они перешли на римское исчисление Пасхи, но это была основная проблема в раннем Средневековье, которая вообще
как бы известна. А поначалу они по-нашему
считали? По Александрийской, да, Пасхали они жили, вот. Ну, и, собственно, это то, что исследователи называют пасхальными спорами 7 века, когда встретили, собственно, посланники, римская миссия Августина Кентерберийского и его ученики с ирландскими миссионерами, которые тоже, в общем-то, занимались просвещением англосаксов на Британских островах, и выяснили, что они уже немножко разные, они все христиане, но немножко разные. И Беда Достопочтенна описывает их спор как то, что вот они выслушали доводы, и вроде бы как бы все на равных, а потом ирландцы спрашивают, откуда вы вообще с этой традицией пришли? Говорят, ну вот, отцы наши, там, стой, Колумба. На что как бы тут выкладывают козырь римские миссионеры со словами, что мы несем благовестие от самого престола святого Петра. И тут, конечно, уже никакие аргументы больше не работают, идет некоторая вот эта унификация. Хотя мне всегда казалось, что локальные варианты христианства, они все ужасно интересны, они все в каком-то смысле равноценны. И говорить, вот когда там в современных исследованиях очень часто встречаются, что вот и христианств много, они все разные. Да, конечно, они все разные, они все неоднозначные, все-все. Но это все прекрасная мозаика, прекрасная фреска, которая показывает всю красоту христианского мира во всем его разнообразии, величии, великолепии. И все равно все это христианство.
Я вспоминаю, вот опять-таки, как был в Британии и ездил на велосипеде по окрестностям Карнака, посещая храмы 15 века, 16 века, и меня просто поразила одна фреска, углем, видимо, выполненная, где Христос изображен в виде капитана корабля. Причем эта фреска была, наверное, 16 века, я думаю, вряд ли позже. То есть люди занимались рыбацким промыслом, они каждый день выходили в море, часто оттуда не возвращались. И, конечно, для них Христос – это моряк, это кормчий. То есть вот видеть Христа в образе того, кто споспешествует тебе в твоем рыбацком деле, ну, кто может сказать, что это неправильно? Это абсолютно правильно. То есть в данном случае христианство применяется к потребностям и к образу жизни тех людей, которые вот живут на море. И от этого зависит их повседневная жизнь. Так что, наверное, вы совершенно правы, говоря о том, что вот это такая многообразная палитра, многообразная мозаика, которая дает нам разные образы христианства. И здесь, наверное, не какие-то бытовые, культурные подробности, которые абсолютно допустимы, а скорее вопросы догматики являются предметом расхождения. Да? Вот. И вот с этим у ирландцев как было? То есть они тоже филиоквы от сына употребляли в символе веры?
Ну, понятно, что в символе, естественно, уже в позднем.
Позднем.
Конечно, тут уже куда деваться, латинское влияние было намного сильнее. Но, опять же, ирландцы с уважением относились ко всем вариантам христианства, ко всем традициям, на чем, например, в каком-то смысле погорел уже упоминаемый сегодня однократно Иоанн Скотт Иоригена, в трудах которого находят отсылки к Пелагию, который, в общем-то, в Ирландии знали, но не спешили окончательно как бы записать в непрощенные еретики, хотя, ну, просто относясь к нему, ну, вот ученый муж древности, да, почему нет? Да, конечно, это есть отдельный вид спорта научного, поиски пелагианства в ирландских текстах, и это пока я не видел ни одной работы, которая показывала бы прям, что их было много. Прям в тексте, которым я занимаюсь, я очень надеялся что-то найти, но не нашел. Но, в принципе, сейчас, как бы, да, ирландцы как бы вполне себе благочестивые католики и... Ну, опять же, как бы, если мы говорим о республиканской Ирландии, там это вечная проблема, это трагедия, на самом деле, ирландского народа, который был разделен на католиков и протестантов, и который пытается преодолеть этот внутренний конфликт, и мы это видим, собственно, и даже в государственной символике республики Ирландии, да, зеленый цвет католиков, оранжевый цвет протестантов-оранжистов и белая полоса, как мир между ними, который, собственно, способствует диалогу и, опять же, уважению к разному варианту даже своей культуры.
Ну что же, замечательно. Вот эта белая полоса, цвет Святого Духа, да, вот белая, она должна присутствовать и в нашем сознании христиан. То есть мы должны с интересом относиться ко всем людям, которые исповедуют имя Христово. Да и вообще ко всем людям, потому что человек стихийный христианин, как говорил Тертуллиан, да, и иногда вроде в открытую не признается, признает Христа, а делает дело Христово. Иногда бывает наоборот. Вот, человек называет себя христианином, а поступки его совершенно не христианские. Вот, поэтому мы и узнаем, и стараемся узнавать о других христианских традициях, особенно если традиции как-то повлияли на философию, на культуру, на самосознание этих народов. Вот есть народы более философские, есть народы менее философские, но у всякого народа, наверное, есть своя культура самосознания, своя культура самопонимания, кто мы, откуда мы, как мы пришли ко Христу. Да? И вот в этом смысле ирландская история и ирландское христианство – это очень интересный материк, который, мне кажется, мы только начинаем открывать вот у нас в России, да?
Ну, да, то есть если небольшое количество исследователей было в царской России, в советское время их уже было чуть больше, было два великих советских кельтолога, Калыгин и Королёв, которых знали за рубежом, а сейчас, да, большое количество выходцев как бы из российских вузов, которые занимаются Ирландией, и многие из них признанные специалисты за рубежом, но, да, если говорить о христианстве, а главное, о перипетиях его жизни в Ирландии, это еще то, только начинается осваиваться российской наукой. Я надеюсь, что у этой стези, у этой дисциплины, у этой области знаний будет светлое будущее.
Ну что же, наша передача пусть будет маленьким кирпичиком, положенным в котел, да, этого интереса к Ирландии. Я благодарю Михаила Киселева, нашего сегодняшнего гостя, преподавателя философского факультета МГУ, за этот увлекательный рассказ об ирландском христианстве. До новых встреч в эфире программы «Философские ночи».
Всего доброго.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.